У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена поэтическому творчеству американской поэтессы Эмили Дикинсон. Мне, признаюсь, вопреки тому, что я буду говорить далее, и поэзия, и личность Дикинсон довольно близки. До сих пор нравятся ее стихи, не в последнюю очередь потому, что если судить их со стороны исключительно поэтической техники, они довольно плохи, что добавлю во избежание неясности моей позиции в этом вопросе, отнюдь не всегда является пороком. В данном случае это данность, с которой необходимо считаться. Тем более, что ухудшение своих стихов сама Дикинсон, писавшая вначале очень гладко и по правилам, далее добивалась вполне сознательно, что опять-таки мне родственно. В результате у нее вырабатываются совершенно индивидуальные представления о том, какой должна быть поэзия. Правильные рифмы, например, она именовала рабством прозы. Если я не ошибаюсь, в этом с нею был солидарен и весьма проницательный в вопросах высокого искусства Тортон Уайльдер, как никто, прочувствовавший особенности поэзии Дикинсон в своих тонких и точных заметках. Как же женщина, вереницей сочиняющая плохие, на грани графомании стихи, может спросить меня кто-то из слушателей, умудрилась, в конце концов, создать неповторимую и гениальную поэтическую систему? Но даже если и создала, то стоит ли она того, чтобы ею интересовался православный читатель, у которого и без того есть что читать? Думаю, что стоит, ибо при чтении ее верующий человек себе в назидание может получить довольно наглядное представление о парадоксах как человеческого сознания в общем, так и о сознании человека XIX века в частности, в котором христианская вера начала уже тогда подвергаться изрядной деформации, или даже, если угодно, мутации, что особенно актуально стало уже в наши дни. Сходные представления могут дать нам некоторые особенности личности Дикинсон, порою до наглядности явственно проступающие в этих стихах. Личность эта странна и даже эксцентрична. Странность, впрочем, почти исключительно выражается в ее стремлении к затворничеству, возрастающему с годами. Последние 30 лет своей жизни она совсем не покидает своей комнаты. С гостями разговаривает из-за приоткрытой, а то и вовсе закрытой двери. Все это, однако, вряд ли может быть объяснено причудами аутичной старой девы. Никак не подходит сюда и вариант религиозного отшельничества ради, допустим, творения непрестанной молитвы. Скорее наоборот, так как поздние стихи Дикинсон выражают еще более острый интерес к мелочам повседневного быта, чем то было в начальном периоде ее творчества. Сразу же замечу, что мы больше будем оперировать средним, наиболее ярким и наиболее длительным по времени периодом. Более всего, конечно, нас должно интересовать отношение Дикинсон с Богом, на что есть основание. Бог, ангельские силы, присутствуют во многих ее стихах. Диалог с ними, или точнее отрывки монолога, обращенного к ним, отмечен довольно сильным напряжением. И в этом тоже сказывается человек прошлого века, на который приходятся годы жизни поэтессы. Возьмем хотя бы такое стихотворение. «Душа, ты волнуешься снова, но в этой безумной игре из сотен едва ли 10 вернутся не погорев, и ангелы делают ставки, и не дыша глядят, как демоны мою душу, закладывая, галдят». Здесь и далее стихи в переводах Леонида Ситника, кроме особо оговоренных. Или такое. «Слишком поздно для человека, но рано для Бога спасать свою душу. Лишь молитва подмога. Как хорошо на небе, сколько в лике Господнем тепла, когда он выходит по-соседски в исподнем». Или вот такое. «Что за приют, где до утра полны гостями номера, но не едят здесь и не пьют? Кто здесь хозяин? Где прислуга? И почему так тесен угол? Не видно пламени в камине, и пенных кружек нет в помине. Слуга, хозяин, господин, кто ты в трех обликах един?» И еще одно в этом же духе. «Я все теряла дважды, у смертного порога, стояла дважды нищей перед дверями Бога, и ангел, дважды падший, мне возмещал потери. Отец, банкир, грабитель, я вновь стою у двери». Примечательна эта поэзия не только, конечно, довольно-таки требовательными стенаниями, обращенные в основном к создателю мира. Есть в ней и довольно часто также и весьма тонкая ирония, и довольно злой сарказм, и особенно в последние годы скепсис. И мужество стоицизма, иногда требующее подпитки от Бога, но иногда обходящееся и без него. Не только осенью поют поэты, но и в дни, когда метели вихри вьют и трескаются пни. Уже утрами иней и светом дни скупы, на клумбы астры отцвели и собраны снопы. Еще вода свой легкий бег стремит, но холодна, и эльфов золотистых век коснулись пальцы сна. Осталась белка зимовать, в дупло упрятав клад. О, дай мне, Господи, тепла, чтоб выдержать твой хлад. Или сражаться смело, славный труд, но будет тот храбрее, кто разобьет в своей груди печали кавалерию. Кто победит не на виду, падет никем не знаем, чей гроб не будут провожать восторга полным взглядом. Но ангелы за ним пойдут, пером качая нежным, за строем строй, чеканя шаг в шеренгах белоснежных. Или веселее, веселее, поражение не беда, в нищете одна потеря нам не сделает вреда. Не колеблясь, бросьте беды по ту сторону победы. Жизнь лишь жизнь, а смерть лишь смерть. Будь благословенна, твердь, на которой лишь играя можно выбраться из ада. Больше ничего не надо, чтобы вы достигли рая. А победа в пушки бейте, и, услышав перезвон, колокольный не робейте. В небесах иной закон, в небесах проснувшись вдруг, позабудешь свой испуг. В одном из таких стихотворений, аллегорическим, каких у нее немало, истоки этой немудренной аллегоричности я определю далее. Героиня дерзает даже меняться местом с Богом, предположив, подобно гностикам, целый сон выше стоящих над ним. Правды нет и далек, справедливый судья, на меня рассердился король, чтоб вернуть его милость, я умерла у монарших ног со словами: «Король, ты когда-нибудь будешь так мал, а попросишь о столь великом, о большем, чем власть, будешь меньше, чем я, обещай мне в тот день сам заступиться за тебя». Читая бесконечные восклицания мисс Эмили, человеку 21 века впору ухмыльнуться ее наивной восторженности, которая может заслонить для него имеющиеся в этой поэзии более близкие ему вещи. Но об этом немного позже, а пока о вещах и вправду для него очень важных. Например, об весьма остро выраженном чувстве сопричастности к адресатам этих восклицаний. Помимо Бога, это предметы, которые ее окружают, и шире к миру, в котором они существуют и к которому уж точно сопричастны мы все. Эту сопричастность вряд ли может почувствовать давно лишенный ее современный человек, но зато он, через уже отмеченный мною у нашей героини скепсис, свойство, кстати, не одной поэтессы, но и людей всего XIX века, ощутить другое – предчувствие настроений времени, в котором живет он сам. Он с некоторым удивлением может заметить даже в некоторых стихах смутные тени постояльцев двух последних веков, в душе которых жажда веры, вернее, будет сказать, религиозного чуда, хотя, к сожалению, не внутреннего преображения, напрямую соседствует с не меньшим желанием полного безверия, что само по себе парадоксально. Но учитывая увеличивающиеся поистине демонические влияния извне, которые были вряд ли так уж характерны для эпохи Диккенсона, вовсе и не удивительно. Мне не допрыгнуть до небес, до яблока на древе, которое подвесил бес, не дотянуться деве. Яблоко на облаке плывет в запретный край, за край холма, земли за край, где расположен рай. Дразнящий пурпур полдней погасят вечера, дешевый фокус показал великий маг вчера. Этим же свойством, очевидно, может быть объяснимо такое же притяжение, отторжение Диккенсон в отношении Бога, в которого она то верует, то не верует, то хочет приблизиться к нему и слиться с ним, то по какому-то странному, кстати, типичному для последарвиновских людей XIX века любопытству, желает испытать какого-то без него, при том, что возможные следствия такого эксперимента вполне осознает. Утратить веру хуже, чем имение потерять. Имение можно возвратить, но веры не занять. В наследство вместе с жизнью оно дается раз. Ты нищий, если тронешь одну из этих фраз. И еще один вопрос относительно взаимоотношений Диккенсон с Богом, имеющий для меня совершенно определенный ответ. Можно ли человеку уйти внутрь себя и жить там без Бога? Читая стихи Диккенсон, думая над ее судьбой, мы лишний раз убеждаемся, что нет. Сама поэтесса, если судить по поздним ее стихам, предполагала, как можно догадаться, обратное. В частности, это выражается в интересе к автономному относительно Бога постижению жизни человеческой души, подразумевающей отказ от его помощи. Но не случайно и то, что пытливое, стремящееся к этой автономии от Бога сознание поэтессы, все-таки, по большому счету, остается верным здравому смыслу. Поэтому ищущая заданный ей Богом смысл душа предстает слепцом, ведомым бродячим псом. Причем каждый из этих персонажей персонифицирует собою некую автономную ее часть, а может и все части сразу. Сознание, что сознает и тьму, и свет равно, когда-нибудь узнает смерть, но лишь оно одно должно преодолеть разрыв меж космосом идей и тем экспериментом, что возложен на людей. Как соответствовать себе оно во всем должно, и кто творец его, узнать вовеки не дано. Еще одно свидетельство – этой автономности души относительно Бога, которого поэтесса наделяет достаточно прозрачным для верующего протестанта псевдонимом «Император», мы можем предположить в стихотворении под номером 303. Отметим в нем также предпочтение, которое героиня стихотворения оказывает одному из людской толпы, наверняка возлюбленному, перед тем же императором. Я вполне осознаю, что здесь, как и во многих в других случаях мои расшифровки символов или метафор Диккенсон довольно натянуты, однако оправдываю себя тем, что они, как правило, порождены немудренной поэтикой пуританских псалмов, символика которых тоже довольно несложна. Цитирую стихотворение 303. «Душа выбирает общество и запирает дверь к ее священной особе, не проникнуть теперь». Она неподвижна, когда колесница стоит у ворот, и император на коврике, став на колени, ждет. Она из простого народа выберет одного и будет дарить вниманием только его. Той же идеей, правда, уже без прямого признания о предпочтении человека Богу, зато с явно высказанным своеволием, что тоже подразумевает дистанцирование от него, мы находим еще в одном стихотворении – в собрании сочинений, носящем номер 664. «Из сонма сотворенных душ я выбрала одну, и если воспаряет дух, а плоть идет ко дну, и то, что было, и что есть, разделено навек, и наша драма во плоти с названием «Человек» кончается, и мой венец валяется в пыли, вот атом, что я предпочла любым сортам земли». Перевод Гаврилова. Конечно же, читая стихи Диккенсон, трудно сказать, чего больше было в ее жизни – отторжение от Бога или же приближение к Нему. Не подсчитывать же их арифметически, педантично вычитывая в каждой из ее строчек, смысл которых, кстати, часто весьма многозначен. Примечательно, однако, что последним выбором предопределен гипотетический итог жизни, который Диккенсон намечает для себя еще в ее середине. «Я удаляюсь, я уже не ваше, то имя, что упало на лицо мне, с водой когда-то в вашей сельской церкви, мне не послужит больше. Теперь сложите его к куклам, к детству, к той нитке пряжи, что становится все тоньше. Крещенная без выбора когда-то, теперь в сознании приобщаюсь к славе, священным именем, зовущим к полноте, как полумесяц, наполнивший все своды бытия волшебным пламенем. Второе имя. Первое звучало, когда я на руках отца молчала, принцессой спящей. Но теперь все правильно, все верно. Имею волю выбрать и отвергнуть. Я принимаю только царство». И еще одно стихотворение, гораздо более позднее. «Мне жизни нет иной, как здесь прожить, и смерти, чтобы ей не дорожить. И нету на земле иных мне дел, лишь царство Твоего искать предел». На этом мы пока прервемся, хотя тема, намеченная нами здесь, далеко не исчерпана. Она, если Бог даст, найдет продолжение в следующей передаче.